Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас композитор Антон Висков. Мы говорим о событии. 7 июня будет представлена в Москве мистерия Антона Олеговича, которая посвящена размышлениям о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя. Вот мы уже в первой части программы довольно подробно говорили, ну как подробно, тут, в общем, можно говорить, мне кажется, часами, и тома литературы, написаны на эту тему исследовательской, что у Гоголя в его творчестве для него была очень важна вот эта вот нить, связанная с духовной жизнью. И на самом деле это не то, что даже вот отдельные вот такие произведения, там, как «Выбранные места из переписки с друзьями» или «Размышления о божественной литургии», где он выступает уже как открытый проповедник, но и в художественных его текстах там очень много таких вот зацепок, по которым видно, что об этом пишет, во-первых, очень думающий человек, во-вторых, человек религиозный. Даже, ну, не раз мы уже в этой студии приводили пример с его пьесы «Ревизор», которую он фактически перетрактовал спустя 10 лет после того, как она уже была им завершена и представлена в Александрийском театре. Пьеса, которая, как он ее через 10 лет для себя, может быть, сам объяснял, потому что, мне кажется, когда он ее писал, все-таки такого замысла у него не было. Но то, к чему он пришел в итоге, да, то, что приход истинного ревизора, немая сцена в конце, это, по сути, метафора страшного суда. Господь говорит: в чем застану, в том и буду судить. И у чиновников и жителей города Н были все возможности для того, чтобы предпринять хоть какие-то усилия и исправить свою жизнь, свое отношение к собственным страстям и грехам, которые, как вот чиновники разворовывают город, так эти страсти разворовывают человеческую душу. Но поскольку они предпочли со своей совестью договориться, пойти на компромиссы на некие, убедить себя в том, что все нормально, и взятки борзыми щенками это не считается, то вот в итоге они получают ту самую немую сцену, которую Гоголь сравнивал с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Вот, например, такие метаморфозы у него в творчестве есть. И то же самое бесконечно там можно открывать и о «Мертвых душах», и о других его произведениях. Антон Олегович, а для вас что из художественного творчества Гоголя наиболее важно и интересно?
С ансамблем «Благовестом» были предприняты постановки по произведениям Николая Васильевича Гоголя. Это «Ночь перед Рождеством». Мы это сделали. И также это музыкально-литературные композиции.
Это, кстати, очень интересно. Там же нечистая сила среди действующих лиц.
Там много чего есть. Там это как и во всем Гоголе. И второе произведение тоже это «Мистерия», это «Страшная месть» по повести Гоголя, которую мы делали с хором Третьяковской галереи, с ансамблем Дмитрия Покровского, ансамблем народной музыки. И вообще Гоголь, он не может быть не близок русскому человеку, потому что в нем сочетание как и русскому, так и украинскому человеку, потому что вот это сочетание боли за нашу судьбу с ироничным отношением к нашим порокам, оно, мне кажется, присуще всем нам. Поэтому Гоголь, ну, не может он не быть близок. А вот он после своего духовного перерождения, после неких откровений, которых он сподобился, он относился к своему творчеству по-другому. Он считал, что его творчество наносит вред душам людей. Именно поэтому он решил создать вот это Евангелие для русского человека. Он вот писал тоже, это из «Мистерии» строчка такая вот, это его текст. «Что я несчастный делаю? По что гублю душу свою? Ведь смеюсь, глумлюсь я над грехами человеческими, злорадство в сердцах людей возжигаю. Вот как посмотрят люди на моих героев, да и подумают, мы-то ведь не такие, мы-то ведь лучше, да и успокоятся в грехах своих, и усыпят совесть свою навеки, и тем погублены будут, а вина за то на моей душе лежать будет. Да и вообще, разве грешный, такой, как я, имеет право за перо взяться? Помыслы должны быть чисты, Только тогда можешь за перо браться. Себя спасай, и другие тогда вокруг тебя спасутся.
Надо еще раз напомнить просто, что это как раз текст из «Мистерии», который прозвучит в Доме Гоголя 7 июня.
Ну, по настроению, по-моему, точно довольно-таки передает все, потому что Гоголь действительно с себя спускал три шкуры. Он очень переживал о том, что он писал раньше, и для него это было, ну, как... То есть, по сути, вот как мне кажется, это исключительно мои такие ощущения, но мне кажется, он сам себя загнал в какую-то ловушку. В ситуации... ведь, смотрите, были примеры, вот я сейчас сижу, вспоминаю в нашей даже литературе, вот Николай Михайлович Карамзин, когда он «Бедную Лизу» написал, ведь, по сути, какой пример он подал? Несчастная любовь, девушка, значит, ее возлюбленный сделал выбор в пользу некой богатой гражданки, отвернулся от «Бедной Лизы». Да, и эпиграмма даже появилась в то время, здесь утопилась эрастова невеста, топитесь, девушки, в пруду довольно место. Не потому, что это были злые языки, а потому что действительно... Языки-то, конечно, злые, да, но действительно, по примеру «Бедной Лизы» стали некоторые девушки поступать. Что должно быть на душе у Николая Михайловича Карамзина? Вот это представить себе сложно, но...
Пройдет всего лишь 70 лет, и все изменится, и литература станет другой, или даже меньше 70. Но Гоголь единственный, кто будет так переживать.
Вот просто Карамзин, да, я смотрю на его жизненный путь. Он потом же ведь ушел в историю и стал нашим последним, как Пушкин говорил, да, последним нашим летописцем и первым историком. То есть, но он как-то... Вышел он из этого, хотя, мне кажется, он очень тоже переживал, но вышел он в творчество, вот в какой-то вот на другой уровень, да, и успешный, и слава богу, что это так. Мы благодаря этому имеем теперь историю государства российского в его авторстве. Вот. А Гоголь как-то, как сейчас есть это слово, загоняться, да, вот, не знаю. Что вы думаете, Антон Олегович, насчет этой его внутренней драмы?
Я вот не знаю, стоит ли... Руководство Москвы восстанавливает Лизин пруд около Симонова монастыря бывшего. Он сейчас засыпан, но он же там был.
Был там столовая сейчас.
Столовая. Ну вот я не знаю, что важнее, восстановить историческую память, а, так сказать, литературном произведении, или оставить, может быть, столовую все-таки.
Не знаю, я бы хотел, чтобы восстановили. Скамеечки поставили вокруг. Было бы красиво, деревья посадили, Москва.
Не только Лизин пруд, он задолго до «Бедной Лизы»-то существовал.
Да и Лиза там толще не топилась. Только ее последовательница.
Да, да, действительно. Ну, вообще, да, это, конечно, тяжелая история.
Кстати, в Останкино, немножко отступаю, самый старый – это пруд, вот по историческому. Ни церковь, непонятно, ни телебашня, ни дворец Шереметьево, вот этот пруд. Он там был испокон веков, еще до того, как там возникла усадьба графа Шереметьево. Так что будем восстанавливать историческую память. А по поводу Гоголя... Сложный момент, но есть свидетельства о том, что ему являлись, я не знаю, как сказать, силы зла. Силы зла не являлись, то ли они были вызваны вот его постоянным обращением и описанием их в литературе, в его произведениях, но он сам в своих дневниках, уже вот после его духовного перерождения, он вспоминал это, и вот в «Мистерии» в этой также будут эти вот строки, вот как он говорит: «Бесы, бесы вокруг меня! Явственно вижу их! Сам их призвал сочинительством своим, вот они пришли, стоят вокруг, смеются, пальцем на меня показывают. Ты наш, ты наш!» Слышны их мерзкие голоса. А вон... Он там один, длинный, тощий, небольшого росточка, голова узенькая, волосы прямые свисают, нос-то какой, длинный-предлинный, сгорбленный, худой, губы тонкие, насмешливо кривляются, надо мной усмехается. Так это же я сам, вот до чего себя довел, среди бесов стою.
Будем слушать музыку.
Давайте, да, композиция. Потому что в такое окунаться как-то совсем не хочется. Зачем он так про себя?
Композиция, которую будем слушать, песнопение, композиция, называется «В лесном краю в монастыре». Опять же, ансамбль «Благовест», а и музыкальное приложение Антона Вискова. Thank you.
вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Антон Висков, композитор, и мы говорим сегодня о мистерии Антона Вискова, который здесь у нас в студии. Мистерия размышления о божественной литургии.
Антон Олегович, а вы когда отвечали на вопрос о тех произведениях Гоголя, художественных именно, а не богословских, которые близки вам, вы отметили, что взяли в работу «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед Рождеством». А почему вы выбрали именно эту повесть? И как вы для себя разложили ее смыслы?
Я бы все повести Гоголя положил на музыку. У него настолько музыкальный язык.
О, это правда.
Что это настолько прям вот хочется это сделать. Да я думаю, что многие композиторы ко мне присоединятся, и мы знаем примеры потрясающих произведений, которые написаны на слова Николая Васильевича Гоголя, это и опера «Щедрина», «Мертвые души». Это удивительная вещь, которая, мне кажется, недостаточно еще оценена нашими современниками, но за этой оперой будущее. Вот. Многие произведения, сейчас просто всего не упомнишь. Вот. А «Ночь перед Рождеством» — это рождественский спектакль, который был создан вот для детей, для каких-то концертных программ ансамбля «Благовест». Вот. А фильм же есть замечательный, старинный фильм, я всегда его пересматриваю с большим удовольствием. Прекрасная игра актеров. Есть две оперы у Чайковского, «Черевички», и у Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Кстати говоря, считалось в свое время, что у Чайковского удались лирические эпизоды, а у Римского-Корсакова фантастические. И когда Сергей Сергеевич Прокофьев, наш замечательный композитор, говорил, хорошо бы соединить этих двух композиторов, то ему его учитель Николай Николаевич Черепнин отвечал, ну, вряд ли это удастся. Вот Гоголь настолько безграничен, что я думаю, что и музыкальных воплощений существует огромное количество. Вот. А вот эта мистерия, она у нас как бы заканчивается таким наставлением Гоголя всем нам. И после описания вот последних минут, когда он возопил, что «дайте мне лестницу, лестницу», он видел вот эту лестницу, по которой он хочет взобраться на небо. Это лестница Иакова. Видимо, он себя вот представлял как человек, который выходит из тленной оболочки, его душа возносится ко Господу. И потом, вот в 11 часу ночи, он в полном своем сознании сказал: «Боже мой, как сладко умирать!» И он постоянно читал Иисусову молитву. И когда его заставляли принимать пищу под воздействием гипноза, приехал гипнотизер, то Гоголь читал слова молитвы, и гипноз не удался.
И с точки зрения православия, многие христианства в целом, многие скажут, что это тоже грех, вот так себя доводить.
Ну, конечно.
Ну, немногие скажут, что по-хорошему.
А он себя не доводил, он себя не доводил. То, что его питание, вот рацион, он как бы соответствовал рациону многих аскетов, которые живут долгую жизнь в пустынях и прекрасно ведут духовную брань со всеми, так сказать, силами, которые их окружают. И вот он принимал пищу только два раза в день. Утром хлеб или просфору, который запивал липовым чаем, вечером кашицу, сага или чернослив. Но всего это очень понемногу. Я думаю, что и Серафим Саровский, его рацион не был больше.
И Серафим Саровский немного все-таки по-другому жил, нежели Николай Васильевич.
Это да, это да. Поэтому вот это постоянное раздвоенность между судьбой художника, призванием художника и призванием проповедника, здесь очень сложно найти, как сейчас говорят, консенсус. Это вопрос перед каждым художником, который обращается вот к духовной музыке, потому что если ты остаешься художником, ты лишаешься, безусловно, каких-то возможностей проповедовать. А если ты являешься проповедником, то ты не должен быть в полном смысле художником. Гоголю это было очень трудно сделать выбор, поскольку он был в первую очередь великий художник, но и такой же великий проповедник. И вот объединение этих двух даров одной личности, оно, собственно говоря, к чему оно привело? Ну, да, он почил, но наставил нам и Евангелие для русского человека, и потрясающие произведения, которые живут до сих пор, и заповедь, вот строчки, которые заканчиваются, та мистерия, которая прозвучит в концерте. «Благодарю вас много, друзья мои, вами укрепилась много жизнь моя. Считаю долгом сказать вам теперь напутственное слово. Не смущайтесь никакими событиями, какие бы ни случались вокруг вас. Делайте каждое свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий честный человек займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок. Сами собой становятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперед, ибо начало, корень и утверждение всему есть любовь к Богу».
Спасибо. На этих словах мы заканчиваем нашу программу. 7 июня в Доме Гоголя прозвучит «Мистерия. Размышления о божественной литургии» и также еще духовные песнопения разных известных церковных композиторов, в том числе нашего гостя сегодняшнего Антона Олеговича Вискова. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо, Господи. В 7 часов вечера.
В 7 вечера. А придете в Дом Гоголя, посмотрите в первую очередь, когда будете заходить, на памятник, который, в общем, есть настоящий лучший памятник Гоголю. Некоторые эксперты вообще называют это лучшим в мире за всю историю создания монументальных произведений, лучшей в мире скульптурой. Гоголь работы Андреева и Шехтеля, который когда-то стоял на бульваре гоголевском нынешнем, где теперь стоит другой памятник, который его автор, сам автор, кстати говоря, как Гоголь отрекся от мертвых душ, так и томский автор отрекся от своего творения когда-то. Да, спасибо большое, и уж совсем в завершении послушаем еще одну композицию. Это «Символ веры», «Верую», ансамбль «Благовест» и музыкальная обработка Антона Вискова. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».